Песнь вторая. Мазепа мрачен, ум его смущен жестокими мечтами. Мария нежными очами глядит на старца своего. Она, обняв его колени, слова любви ему твердит. Напрасно. Черных помышлений ее любовь не удалит. Пред бедной девой с невниманием он хладно потупляет взор, и ей на ласковый укор одним ответствует молчанием. Удивлена, оскорблена, едва дыша встает она и говорит с негодованием. «Послушай, гетман, для тебя я позабыла все на свете. Навек однажды полюбя, одно имела я в предмете — твою любовь. Я для нее сгубила счастье мое. Но ни о чем я не жалею, ты помнишь, в страшной тишине, в ту ночь, как стала я твоею, меня любить ты клялся мне. Зачем же ты меня не любишь?» Мазепа: «Мой друг, несправедливо ты. Оставь безумные мечты. Ты подозрением сердце губишь. Нет, душу пылкую твою волнуют, ослепляют страсти. Мария, верь, тебя люблю я больше славы, больше власти». Мария: «Неправда. Ты со мной хитришь. Давно ль мы были неразлучны? Теперь ты ласк моих бежишь. Теперь они тебе докучны. Ты целый день в кругу старшин, в пирах, разъездах. Я забыта. Ты долгой ночью или один, или с нищим, или у иезуита. Любовь смиренная моя встречает хладную суровость. Ты пил недавно, знаю я, здоровье Дульской. Это новость. Кто это Дульская?» Мазепа: «И ты, ревнива, мне ль в мои лета искать надменного привета самолюбивой красоты? И стану ль я, старик суровый, как праздный юноша вздыхать, влачить позорные оковы и жен притворством искушать?» Мария: «Нет, объяснись без отговорок и просто, прямо отвечай». Мазепа: «Покой души твоей мне дорог, Мария, так и быть. Узнай». Давно замыслили мы дело, теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело, борьбы великой близок час. Без милой вольности и славы склоняли долгом и главы под покровительством Варшавы, под самовластием Москвы. Но независимой державой у крайней быть уже пора, и знамя вольности кровавой я подымаю на Петра. Готово все! В переговорах со мною оба короля, и скоро в смутах, в бранных спорах, быть может, трон воздвигну я. Друзей надежных я имею, княгиня Дульская, и с нею мой иезуит, да нищий сей, к концу мой замысел приводят. Через руки их ко мне доходят наказы, письма королей. Вот важные тебе признания. Довольна ль ты? Твои мечтания рассеяны ль?» Мария: «О, милый мой, ты будешь царь земли родной. Твоим сединам как пристанет корона царская?» Мазепа: «Постой! Не все свершилось. Буря грянет, кто может знать, что ждет меня?» Мария: «Я близ тебя не знаю страха. Ты так могущ! О, знаю я! Трон ждет тебя!» Мазепа: «А если плаха?» Мария: «С тобой на плаху, если так! Ах, пережить тебя могу ли?» «Но нет! Ты носишь власти знак». Мазепа: «Меня ты любишь?» Мария: «Я? Люблю ли?» Мазепа: «Скажи, отец или супруг тебе дороже?» Мария: «Милый друг, к чему вопрос такой? Тревожит меня напрасно он. Семью стараюсь я забыть мою. Я стала ей в позор. Быть может, какая страшная мечта! Моим отцом я проклята, а за кого?» Мазепа. «Так я дороже тебе отца!» «Молчишь, Мария?» «О, Боже!» Мазепа. «Что ж, отвечай, Мария, реши ты сам!» Мазепа. «Послушай, если было б нам, ему или мне, погибнуть надо, а ты бы нам судьей была, кого б ты в жертву принесла? Кому бы ты была отрада?» Мария. «Ах, полно, сердце не смущай, ты искуситель!» Мазепа. «Отвечай!» Мария. «Ты бледен, речь твоя сурова. О, не сердись, всем, всем готова тебе я жертвовать, поверь! Но страшны мне слова такие, довольно!» Мазепа. «Помни же, Мария, что ты сказала мне теперь?» Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут сребристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет, и пышных гетманов сады и старый замок озаряет. И тихо, тихо все кругом, но в замке шепот и смятение, в одной из башен под окном, в глубоком тяжком размышлении, окован кочубей сидит и мрачно на небо глядит. За утро казнь, но без боязни он мыслит об ужасной казни, о жизни не жалеет он, что смерть ему желанный сон. Готов он лечь во гроб кровавый, дрема долит, но, Боже правый, к ногам злодея молча пасть, как бессловесное создание, царем быть отдану во власть врагу царя на поругание, утратить жизнь и с нею честь, друзей с собой на плаху весть, над гробом слышать их проклятие, ложась безвинным под топор, врага веселый встретить взор и смерти кинуться в объятие, не завещая никому вражды к злодею своему. И вспомнил он свою Полтаву, обычный круг семьи, друзей, минувших дней богатства, славу и песни дочери своей, и старый дом, где он родился, где знал и труд, и мирный сон, и все, чем в жизни насладился, что добровольно бросил он, и для чего? Но ключ в заржавом гремит в замке и пробужден, несчастный думает: «Вот он! Вот на пути моем кровавом мой вождь под знаменем креста, грехов могущий разрешитель, духовной скорби врач, служитель, за нас распятого Христа, и его святую кровь и тело, принесший мне, да укреплюсь, да приступлю ко смерти смело и жизни вечной приобщусь». И с сокрушением сердечным готов несчастный кочубей перед всесильным, бесконечным излить тоску мольбы своей. Но не отшельника святого он гостя узнает иного. Свирепый орлик перед ним, и отвращением томим страдалец горько вопрошает: «Ты здесь, жестокий человек? Зачем последний мой ночлег еще Мазепа возмущает?» Орлик. «Допрос не кончен. Отвечай!» Кочубей. «Я отвечал уже. Ступай! Оставь меня!» Орлик. «Еще признание пан гетман требует!» Кочубей. «Но в чем? Давно сознался я во всем, что вы хотели. Показания мои все ложные. Я лукав. Я строю козни, гетман прав. Чего вам более?» Орлик. «Мы знаем, что ты несчетно был богат. Мы знаем, ни единый клад тобой в диканьке укрываем. Свершится казнь твоя должна. Твое имение сполна в казну поступит войсковую. Таков закон. Я указую тебе последний долг. Открой, где клады, скрытые тобой?» Кочубей. Так не ошиблись вы. Три клада всей жизни были мне отрада.